Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня в студии я, Светлана Сорокина, руководитель онлайн-школы «Развионика», многодетная мама, педагог-психолог МГТУ имени Баумана. И также у нас сегодня две интересные гости. Так сегодня случилось, что у нас в студии три многодетные мамы, три психолога сегодня, да? Гремучая смесь, просто можно сказать. Я начинаю вас представлять. Елена Саманева, многодетная и приемная мама, психолог, ведущая школы приемных родителей, ведущая групп в фонде «Арифметика добра». Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
И Екатерина Серебрякова, многодетная и приемная мама также, ведущая ресурсных групп для приемных родителей, детский психолог. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
И, конечно, какой может быть разговор у многодетных мам? Только о детях. Но сегодня мы будем говорить не просто о детях, а о приемных детях, да? И более узкая тема наша сегодняшняя – это депривация приемных детей. Так как вы не просто специалисты-психологи, но и сами приемные мамы, и все знаете на практике, будет множество-множество вопросов. И я надеюсь, что мы сегодня поймем, что происходит и как это отражается не только на приемном родительстве, не только на жизни детей в семье, но и их всей дальнейшей жизни. Я в своей жизни сталкивалась с ситуацией, когда один мой взрослый знакомый в 40 лет вдруг оказалось, что это приемный ребенок. Он узнал об этом только в 40 лет. Мы всю жизнь не могли понять, что происходит. У него была очень явная депривация. Почему, откуда, понять было невозможно. И если бы он знал про это раньше, если бы мы понимали, что раньше происходит, возможно, многих проблем в его взрослой жизни удалось бы избежать. Давайте для начала, девочки, расскажем нашим радиослушателям, что же такое депривация, потому что, возможно, не все психологи нас смотрят, как мы здесь сегодня сидим, и кто-то не знает вообще этот термин.
Ну, под депривацией понимается неудовлетворенность потребностей. То есть если есть у человека какая-то потребность, и на протяжении длительного времени ее не удовлетворяет, то формируется такой дефицит, и его называют депривацией. В отношении приемных детей это депривация в эмоциональной сфере, да, потому что у них есть потребность, вообще у всех детей есть потребность быть любимыми, кому-то принадлежать, для кого-то что-то делать. И когда нет возможности удовлетворить эту потребность, то есть за ребенком не ухаживают, не любят, не носят на руках, да, и формируется как раз дефицит эмоционального тепла, да, и возникает депривация.
Термин теперь нам понятен. Но многие, например, растут в семьях, но все равно получают эту самую депривацию. И даже в родительских семьях. Вот сколько я изучала материнство ранее, я вижу, что либо мама была сильно занята, например, либо мама вела социальный образ жизни, либо мама пыталась изо всех сил придерживаться каких-то методов воспитания, когда ребенка посадили в кроватку там, и не подходит к нему, чтобы он сам учился себя занимать, там он кричит до посинения, а потом перестает кричать совсем. Ситуации бывают очень и очень разные. Но давайте начнем немножко с ваших историй. Потому что все-таки многодетные мамы и вдруг приемные мамы. Как это происходило у вас?
У нас очень забавная история. Она, в принципе, почти как из сериала. У нас в целом мы всегда были открыты к этой идее. у моего мужа, у них в семье, в его семье есть приемный ребенок, и я всегда эту идею не исключала. И когда у нас сыну был уже год, мы решили, что ну зачем это откладывать, тем более пока второго ребенка не получилось, не удалось еще. Думаем, начнем сразу, не откладывая в долгий ящик, и с приемством. И сразу у нас не пошло. Ну, то есть мы начинали, пытались учиться, и ну, не шло как бы. То одно ограничение, то другое. Я решила, что не время, отложила этот вопрос. Через год прям почувствовала очень сильный импульс к этому. Почувствовала это тогда, когда у меня сын, кровный первый старший, он заговорил. Я прям почувствовала, что на самом деле эмоциональная наша связь строится, ну, привязанность строится именно на этом взаимном эмоциональном обмене. И что как бы этот эмоциональный обмен у тебя может быть что с кровными, что с некровными детьми. И я прям почувствовала, что я готова. Я прям честно себе ответила, что я смогу полюбить не биологических детей. И очень быстро у нас все получилось. Буквально за 2 месяца я собрала все документы, закончили ШПР дистанционную. И еще через месяц взяли детей. И тоже с первого раза это были первые дети, кого мы встретили, кого мы познакомились, с кем познакомились. И когда мы приехали домой на 3-й день, я узнала, что у нас будет еще свой малыш.
Кать, ну вот это прозвучало сейчас очень быстро, легко и на 30 секунд, да? И все такие радиослушатели услышали: о, пойду-ка я там, дают сколько хочешь, легко закончили ШПР, и за 2 месяца после принятия решения у тебя раз и дети. Почему 2?
Это тоже, вот прям это у меня весь процесс, он был какой-то сотканный из знаков. Я всегда мечтала о двойняшках, но у нас в семье этого не было, ни у мужа в семье, ну, то есть как бы никаких предрасположенностей к этому не было. И буквально за неделю или за 2 до того, как как найти их на сайте, потом поехать с ними знакомиться, я подумала: интересно, от двойняшек кто-то отказывается? Потом как-то раз мы съездили в Тверь, встали на учет в Твери. Нам там рассказали, какие у них дети есть. Нам никто не подошел. Ну, тут не потому, что у меня какие-то были суперожидания, или я хотела голубоглазую девочку-блондинку новорожденную на второй неделе жизни забрать. Нет. У меня были какие-то важные для меня критерии. Например, мне было очень важно, и потом я уже получила подтверждение это от профессионалов, мне очень было важно сохранить иерархию в семье. Мне было важно, чтобы мой старший сын остался старшим. И сейчас, как бы я, когда дальше думаю о дальнейших шагах, эту иерархию нужно стараться сохранить всегда. И, соответственно, там дети, которых... И нам нужно было, чтобы ребенок был... Его было можно впоследствии усыновить. Ну, то есть, возможно, сразу забрать под опеку, но в теории не было обстоятельств, препятствующих усыновлению. Мы вернулись из этой Твери, я была такая немножко в подавленных, естественно, чувствах, села на сайт Федерального банка данных смотреть всех детей, кто есть в стране. Смотрела девочек 19-го года рождения. Сижу, смотрю посреди ночи, и если написано в базе «есть брат-сестра», анкету закрываю. У нас, мы собирались брать только одного ребенка, но заключение у нас было на 2. И мы еще, когда в опеке подавали документы, мне инспектор говорит: напишите заявление на 2. Я такой человек, я вот привыкла делать так, как вот я решила, я настроилась, я так делаю. Мне очень сложно отступать от своих взглядов. Она говорит: зачем? Ну, я говорю: зачем? Она мне говорит: ну вот вдруг так сложится, вы найдете сиблингов. И опека сейчас очень негативно смотрит на разделение. Что вы будете делать? Вам придется заново там менять документы, это все долго, неудобно. Вам что, сложно, что ли? Напишите на 2, я вам советую. Ну ладно, прислушаюсь. Вот, и сижу, я листаю эти анкеты, и тут просто... И закрываю анкеты, где написано «есть брат-сестра». И тут мне удается просто фантастическая малышка, вот прям сероглазая, с огромными глазами, в розовой кофточке, невероятно милая, маленькая, 19-го года рождения, с неплохой группой здоровья. Ну, написано «есть брат-сестра». Я закрываю, сижу, листаю дальше, и... Через там пару минут у меня что-то все-таки внутри свербит. Я открываю историю в браузере, открываю ее страницу, все-таки кликаю на «есть брат-сестра», и открывается анкета брата ее, ну, и я понимаю, что они двойняшки. Им на тот момент было 6 месяцев, даже 5,5. Вот, с утра я звоню, меня отфутболивают, говорят, что им не до меня, но, в общем, я не унимаюсь, добиваюсь своего, и мы едем знакомиться. И более того, когда мы приехали знакомиться, девочка к этому моменту загремела в больницу, и мы с ней познакомиться не смогли. Но я была... Ну, мы познакомились, естественно, с мальчиком, я была просто ошарашена, ну, потому что ребенок, он другой. Я вот вчера в очередной раз читала, ребенок, обычно свой ребенок, он реально вот мягкий, как вот ты его берешь на руки, вот у меня сейчас есть младенец годовалый, он просто растекается по тебе. А их ты берешь, и это просто как будто стат, ну, как куклу из магазина тебе привезли. Вот он, у него, он не ластится к тебе, он не прижимается.
Такие буратинки прям, да?
Да, да, вот они прям, ну, как, да, деревянные, вот как мой игрушка, руками, ногами вроде шевелит, а жизни в нем нет. И я не спала вообще всю ночь. Мы сразу написали согласие, мы не думали, что нам надо дождаться девочку увидеть. Ну, как бы я не могла представить, как я уйду и потом буду жить, зная, что я вот... Ну, и у меня не было никакого стимула отказаться, оставить. Но я изначально не ехала смотреть детей, которых я с которыми я не была уверена на 100%, что я их точно заберу. Ну, потому что я не знала, как я буду дальше жить, особенно если это дети уже там не вот лялечки, а там 2, 3, 4, 5 лет. Вот они же уже понимают, для чего ты пришел. Ты вот им посмотришь в глаза, потом пойдешь к директору учреждения, скажешь, нет, у него там, не знаю, группа здоровья не та, или у него там диагнозы, или там у него брат, а я хотела одного, и вот я не ехала так смотреть. Ну и, в общем, как так, просто вот так сложилась судьба, случай, не знаю что.
В общем, получилось, что собственному ребеночку был год ровно?
Нет, собственно, это сейчас, это у меня малыш еще год. Это, на тот момент собственному было 2,8, когда мы забрали. Им было, когда мы их привезли уже домой, почти 8 месяцев. И вот мы узнали, что у нас будет еще один малыш, и сейчас, получается, им 4,5, 2,5 двойняшкам нашим и малышу год.
И тут прям интересно. Мало того, что адаптация двоих младенцев, сразу двоих, еще при этом беременная мама.
Да, это прям был тяжелый год. А я такой человек, который такой борец, я не привыкла признавать, что мне тяжело, что у меня есть какие-то сложности, я как бы их там себе заглушу. И сейчас, когда я пришла в круг приемных родителей, у меня не было в моем окружении других до этого, и я, во-первых, увидела там нескончаемое количество ресурса, и я стала получать какие-то новые знания, потому что все-таки психолог, работающий с нормой, с нормотипичными детьми, есть большое очень различие, когда ты сталкиваешься с детьми приемными, с их травмой. Она очень большое накладывает отражение на их развитие, на все, на их социализацию. И как бы там тебе ни казалось, все идут за малышами, все думают, ну, что там он пожил 5 месяцев в детском доме, тем более хороший же был детский дом. Ну, у нас было реально было хорошее место, где детей, где этих заботились. У них были педагоги раннего развития, у них были материалы. Там реально люди работали от души. Но это... Ничто, когда у ребенка нет мамы, когда у него не формируется привязанность. Это все равно будет отставание. И я сейчас... И все постоянно говорят, что насколько важен ребенку первый год дома. Что рекомендуют, если есть возможность, отложить школу, отложить детский сад и максимально наполнить ребенка за этот год. У меня, к сожалению, так не получилось. И это тоже большой такой мой, не знаю, работа над собой, признать, что ну, не получилось. Могло быть лучше. И поэтому сейчас я вот, признав это, стараюсь дать им максимум того, что я не смогла дать им в первый год, ну, так вот сложилось, чтобы максимально они все-таки смогли компенсироваться и максимально догнать и в целом впитать всю ту любовь, которую мы готовы им дарить.
Как уже, получается, новая парочка приняла младенца, который родился, 4-й, номер 4?
А тут, кстати, очень интересная история. Я только недавно это осознала. Получается, он родился в октябре, и где-то в декабре-январе я начала таскать двойняшек по врачам, потому что они стали такими тощими. Ну, то есть они и так не отличались, естественно, избытком массы тела. А тут я прям вижу, что они прям, ну, вот просто остановились и в росте, и в весе. И я только потом поняла, что у них началась конкуренция с Лялечкой, ну, что тут родился младенец, и они начали чувствовать, что, естественно, очень много заботы, ласки, внимания идет малышу. И тут как бы двоякое такое. Во-первых, они видят, что нужно оставаться маленьким, чтобы тебя любили. Ну, а во-вторых, у них еще одна как бы травматизация. И в тот момент, когда я это смекнула, я прям стала с ними это проговаривать, говорить им, что вас все равно любят, вам не нужно оставаться маленькими, вас будут любить любыми, большими. Я стала реально их там... Ну, я стала им давать и внимание как малышу, то есть качать их на ручках. Они не понимали, как это. То есть я брала, пыталась их качать, когда мы они только появились, а они вставали. Ну, то есть они не так вот ребенка положишь, он там уставший, он качается, растекается по тебе, а они нет, они, ты их кладешь, они садятся. Вот, они не понимали, ну, их не качали никогда. И сейчас они сами приходят, садятся, ложатся на руку и говорят: я Ляля. Я их качаю, говорю: да, ты Ляля. И все, и вот их прям как запустили. И они опять стали прям быстро-быстро, у них нога за лето выросла на 2 размера. Вот. Такая история, как они приняли. Ну, как бы, а так над этим мы работаем. Это большая работа всегда, приход нового члена в семью. Я готовила каждого из них, я рассказывала. Им малыш принес из роддома подарки каждому.
Как другие родственники приняли новость о том, что вы берете двойняшек?
Это сложно всегда. Ну, как бы в целом, сначала было сложно всем принять ту новость, что мы вообще кого-то собираемся брать, еще до того, как мы нашли двойняшек. Но на самом деле я была, наоборот, удивлена, сколько поддержки и понимания. Я рассчитывала не получить вообще никакого понимания от семьи. Но в целом все, ну, не могу сказать, что хлопали нам и аплодировали, но с пониманием приняли наше решение, с принятием. А, ну, когда мы взяли двоих, они, конечно, немного шокировались. Но сейчас все безумно все деток любят. Возможно, даже там на текущий момент дети... Это не очень хорошо для их привязанности, но вот такая у нас очень конкурирующая привязанность с бабушками-дедушками. Они их прям обожают, они их очень ждут. Они живут все в разных городах, но прям хватают телефон, вечером прибегают и требуют, чтобы мы по видео им звонили. Вот, сейчас у нас прям такая... У них полноценная семья с кучей бабушек, дедушек, любящих.
Ой, как хорошо. Как это приятно слушать. Какая у вас история, Елена?
Ой, даже прям не знаю, когда начали говорить, что так легко и быстро вдруг за 2 месяца взяли ребенка. Но мне как-то это совсем неожиданно и быстро произошло. Ну, так как я веду школу приемных родителей, понятно, что я обучалась. И в процессе того, как я готовилась быть ведущей школы приемных родителей, я, наверное, 7 раз ее сама прошла.
Елена, а вот можно я уточню, да? То есть вы начали вести школу приемных родителей до того, как сами стали приемным родителем, то есть просто как психолог.
Да.
Почему вообще был выбор пойти именно в это направление?
Ну, вообще первый раз я столкнулась с сиротством, когда мне было, наверное, лет 14. Меня положили в больницу, что-то у меня там с желудком было. И у нас там был отказной мальчик. Я его помню сейчас, это Графов Слава, я его прям запомнила, да. И он ходил, он все ждал, кто же будет его мамой. Ну и вот мне так его было жалко, для меня это был вообще шок. И когда вот это вот я все увидела, да, я стала как-то к нему вот относиться по-другому, гулять с ним. Я просила, родители привозили ему одежду, там, ну что-то, какую-то еду, чтобы его покормить. Ну вот, мне кажется, это вот оттуда, да. Я стала уже тогда еще думать о том, что когда я вырасту, обязательно... буду помогать детям, кого-нибудь, наверное, себе тоже приму в семью. Ну и так вот выросло и сложилось, что вот оказывается необходима школа приемных родителей. Я ее, конечно, с радостью решила, что это мое, и я этим буду заниматься. Ну, прошла школу приемных родителей несколько раз, 7 или 8, причем, мне кажется, во всех, вот, которые у нас есть, везде... И на работе как-то была я в отпуске, работала в службе сопровождения, пришла из отпуска, зашла в нашу опеку поздороваться. Да? потому что мы сотрудничаем достаточно тесно. Все-таки в одном...
Служба сопровождения, конечно.
Да, да, в одном направлении работаем. Зашла поздороваться, и сидит начальник нашей опеки, очень, ну, прям видно, что печально. Я спросила, что случилось, она говорит, вот у нас выявили 3 деток. Теперь думаем, ну, потому что сложно их устроить, сразу 3 маленькие, думаем, куда. А мы до этого еще с мужем обсуждали, что ну, у нас уже на тот момент 3 детей было, кровных, и обсуждали вопрос о том, что когда наша младшая подрастет, мы возьмем себе еще девочку. Ну, так сложилось, что вот я пришла, поздоровалась в опеку, говорю, давайте мы их возьмем.
Какой возраст у них был?
Мальчишкам. У нас, кстати, схожие тоже. У меня тоже двойняшки мальчишки. Мальчишкам по 2 года, и сестренке их 3 года.
А младшему вашему сколько было?
Рите. 6.
То есть она была старше?
Да, да. Младшие дети, да. Муж был в отпуске в деревне. Как раз с Ритой он уехал. Ну, он вообще с детьми познакомился через 1,5 месяца, потому что там нет связи. Я здесь с ними, у меня начинается отпуск, я туда, он обратно на работу. Ну, не складывалось, чтобы мы встретились, ну, как-то так. И вот так взяли неожиданно. Мне кажется, я прям за 3 дня все собрала. Дети были в больнице, поехала в больницу с ними, познакомилась, и на следующий день приехала, я их уже забрала домой.
Как знакомство проходило?
Ой, это тоже, мне кажется, такая отдельная история, потому что на школе приемных родителей рассказываем, как знакомиться, на что обращать внимание, еще что-то. Но вот эти 3 дня для меня были, это настолько для меня был такой большой шок. Мне кажется, я физически не чувствовала почву под ногами, да, потому что вот прям я шла, я не понимала, я вообще вот куда-то вот у меня вот ноги. Многие что-то касаются или нет, простите. И это, конечно, прям правда было очень такой стресс был большой. Приехали в больницу. Ну, ребята, они, в принципе, не готовы были на контакт совершенно. Ну, начнем с того, что ребята очень сложные. Да? Я их когда забрала, мальчишки, это 2 маугли, которые жили под кроватью. И общались друг с другом мычанием. Причем интонация мычания обозначала ну, что-то другое. Да? Вот если так, прям Они вот друг с другом, и они причем понимали друг друга очень хорошо. Да? Вот это, конечно, была такая определенная сложность, потому что как-то общаться, ну, прям правда было сложно.
Лен, их забрали из семьи, где они жили под кроватью?
Неблагополучная семья, там мама, одинокая мама, и так сложилось, что она погибла, да. Планировали эту семью уже лишать родительских прав маму, ну вот не успели, да, дети остались. Я потом собирала историю детей, ну все-таки мы живем в одном районе, мне важно было понимать, да, потому что детки, правда, сложные, у Даньки, у ребят еще расщелина твердого и мягкого неба. Ну, то есть со всеми вытекающими тоже операции поделали, слава богу. И зубы там, понятно, что все это тоже пришлось, ну, серьезно прям заниматься всем этим. И собирала информацию, разговаривала с соседями, да, что дети оставались одни. Вот Каролина, она у них вообще была как мамка. Мы в больницу, когда приехали, думаю, надо сфотографировать ребят, чтобы хотя бы фотографии были. Даня увидел телефон у меня, стал его требовать. Он прям плачет. Я не понимаю, что он хочет. Ну, просто вот плачет ребенок. То есть для меня это очень странно, что такие маленькие дети, и прям в такой, прям вот у них, правда, зависимость от гаджетов. Он прям плачет, и потом стал телефон просить. Я говорю, нет, я сейчас тебя сфотографирую, чтобы у меня была фотография. Он, значит, разозлился, подошел к кровати, стягивает одеяло, значит, с кровати, скинул сок, я им там привезла, сок этот на пол кинул, ногой его раздавил. Каролина, вот маленькая сама, вот ей 3 года, встает, все на это молча, побежала, быстро одеяло подняла, на кровать расстелила. Ну, а в больнице знаете, да, какие кровати? Вот эту вот взрослую кровать, она самостоятельно все застелила, поправила, все прям ровненько, так гладенько. Побежала, тряпочку взяла, сок вытерла, тряпку прополоскала, положила, села, сидит. Да, вот прям мамка. Ну, вот она и дома тоже за ними ухаживала, потому что их оставляли, и на 2-3 дня соседи рассказывали, что выбили форточку, еду им кидать, ну, чтобы они могли хоть что-то кушать. Ну, вот какая-то такая вот у них история очень печальная. Да. Помню, Данька, ну, они очень много ели, ели столько, а Даньке я боялась давать хлеб, я обрезала корочки, потому что у него неба нету, и вот это рот, нос, это все одно. Думаю, как же он будет есть? Первое время ему обрезала, а потом сижу так и думаю, вот дома хлеб им кидаю, ну, сухари же они ели как-то. Ну, правда, ведь они же таким питались, а я ему корочки обрезаю, да. Вот, вот про это как-то я задумалась, но уже потом, когда я уже в очередной раз открываю пакет, смотрю, там эти обрезанные корочки, они хлеба, наверное, батона 2-3 в день съедали. Вот первое время очень много. Вот хлеб, вода, это было столько много, для меня прям было это очень удивительно. Да.
Потому что не привыкли к другой еде.
Мало они еды другой знали, ягоды, с ягодами прям вообще ничего этого не понимали. А мы живем в частном секторе, и как раз сморода созрела черная, хотела ребят накормить. Кирюша до такой степени, он у нас вообще, он у нас, знаете, он такой прям очень брезгливый, да. Например, если дома он торт, чай с тортиком попить, он поел торт, хочет еще кусочек. Это значит, ему надо... Ты можешь положить на эту же тарелку, но ложку обязательно надо дать чистую. Этой ложкой он уже есть не будет. Ну, то есть, он такой прям... Я говорю, да, Кирюш, ты у нас будешь прям очень таким прям чистоплючиком маленьким.
Я тоже хотела добавить про... Это прям, конечно, отдельно огромная тема, про расстройство пищевого поведения у детей из учреждения. Хотя, как бы, вот у нас, у малышей, у них не было неблагополучной семьи, то есть они отказники с рождения, они сразу из учреждения, из роддома попали в учреждение, ну, там, через больницу. Но и там, как бы, я говорю, ну, там был хороший детский дом, их хорошо кормили, много там. Но здесь же проблема в том, что это не совпадает с биологическим, как бы, потребностью в настоящий момент. То есть ребенок не хочет кушать, ему все, тарелку ешь до конца, потому что побольше там, в следующий раз через 3 часа. И мы, когда приехали домой, все вот из благополучного детского дома, благополучную семью, ну, реально, они, ну, у меня муж столько не съедал за день, сколько съедал 8-месячный малыш. Ну, то есть они уже были на общем столе, то есть там была смесь и плюс обычная еда. И они реально, и они все подряд, то есть мне кажется, можно было вот так вытряхнуть все, что из холодильника есть, все это смешать, и сладкое, и кислое, и соленое, и горькое. Все, вот все ели, вообще ничего не отказывались. Сейчас уже нет. Сейчас уже у каждого. Сейчас уже нам так макароны с сыром подавай и компотик сладенький запить. Это там суп ваш, это все, теперь мы уже не едим. Но поначалу я даже врачам звонила, то есть я не могла понять, как так. И вес почти не прибавляется, а едят вот просто безостановочно.
Да, Катя, я тоже забрала ребят. Они, им было 2, ну где-то 2,5, наверное, летом. У них в пятницу будет день рождения уже. Они весили по 10 килограмм оба, ну, уже почти 3 года. Рост 73 сантиметра у одного у Даньки, а у Кирюхи, по-моему, 76. А съедала, значит, садится. Мы в деревню ехала, я с ними, с ребятами. Там не очень у нас много места, кухня небольшая. Я еще люблю, я же и своих детей собрала, еще мне надо племяннику, племянницу, ну, короче, набрать целую кучу, чтобы язык за плечом где-нибудь был постоянно, да, то есть вот как-то в таком режиме. Значит, сначала садятся дети, кушают, я их кормлю, потом они выходят и садятся взрослые кушать. Вот, значит, садятся они, кушают дети. Выходят, думаю, сейчас взрослые покушают, потом я их чаем пою, ну, чтобы вот как-то. Выходят дети, садимся мы кушать. Прибегает Данька, вот этот клоп, 73 сантиметра, еще кушать. Я ему еще такую же тарелку. Он опять это съедает, потом они идут все чай пить. Он садится, пьет чай, причем это все обязательно, хлеба и желательно побольше. Чай попил. Думаю, ну все, сейчас мы тоже посидим, чайку попьем, они там пока поиграют, садимся. Даня опять тут. Я говорю, Даня, ты уже съел больше, чем ты весь. Он, я еще. Ну, он пока что, я еще буду кушать. Вот. И опять. Да, вот эта вот еда. И еще, знаете, я такое рассказываю тоже иногда про то, как у нас с ними было, потому что прям сложно, да. Вообще, я изначально думала, что я готова была взять ребенка максимум с третьей группы здоровья, ну, и то, если это будет плоскостопие, да. В итоге у меня два инвалида с психиатрией, да, с таким серьезным. Ну, ладно. И про что я хотела сейчас рассказать, я уже забыла, но если вспомню, я скажу. Да, и что касается вот того, как у нас это происходило, так как ребята не говорили, и если возвращаясь все-таки к депривации, очень ярко это проявлялось, да, например, хочет кушать или попить. Это не значит, что я сейчас подойду и мне дадут. Это значит, у меня возникла потребность, и она должна быть уже удовлетворена, пока ты тянешься за чашкой. Если этого нету, все, получите истерику надолго-долго-долго. И помню, мы тоже там в деревне, я пораньше проснулась, то все еще спали. Вышла я на кухню, села, налила себе кофе. Думаю, господи, какая красота. Сейчас посижу в тишине, попью кофе. Беру чашку, и здесь открывается дверь из комнаты, и на пороге стоит Даня. У меня руки затряслись, у меня даже вот кофе разлилось, да, потому что у нас, ну, они орали, наверное, ну, там часов 7 они спали, остальное это был ор, это были истерики, вот так вот встал, упал, катание и вот этот ор. Это было так тяжело, это очень тяжело. И вот это вот прям вот мои неоправданные ожидания, что я хотела посидеть, ну, 10 минут в тишине, да, причем я встала 5:30 утра на всякий случай, да, и здесь вот Даня, и я вижу, что он, вот дверь открылась, он на меня так посмотрел, руки вверх поднимает, ну, все, думаю, опять, да, то есть вот это прям так сложно. Ну, сейчас они, конечно, у нас орут, Данька у нас утро начинает, тоже у нас утро добрым не бывает. Хотелось бы, конечно, чтобы было, но крайне редко, очень редко. Так в основном тоже. Он еще глаза не открыл, уже истерит. И в этом плане, я думаю, хорошо, что мы живем в частном секторе, а то бы, наверное, соседи уже бы сказали, что мы здесь, наверное, детей не знаю, что мы с ними там делаем, да, потому что прям сильно истерит, все ломают. Сначала мне было жалко, да, потому что настолько они не социализированные были. Розетки отрывали, прям с мясом выдирали. Вот эти розетки, выключатели, вот это вот все выдрать, отодрать. Первое время, значит, компьютер там разбили. Маленькие вот ребятки. Ноутбук разбили, раковину раскололи стулом, кинули прям.
Двухлетние дети.
Да, но у них стульчики деревянные, маленькие. Но вот они, видать, такие прям хорошие деревянные стульчики на самом деле. Да, даже раковину смогли ими разбить. Микроволновку сожгли, стиральную машину сломали.
Ну, то есть, а меня умиляет, как Елена это все рассказывает с улыбкой, спокойно. Сколько времени они сейчас в семье? Вот сколько это длится?
Пятый год. Подождите, вру, наверное, четвертый. 18, 19, 20, 21. Четыре года. Пятый уже полгода будет, как пятый.
Вот
да.
И до сих пор? Ситуация с истериками, там, с капризами не изменилась.
Ну, я все-таки сейчас больше думаю, что это в связи с нарушениями психики. Я на это списываю. Данька вообще, он, я его называю мой гном, гном-гномыч. Ну, они такие же маленькие. Но сейчас, правда, за это время они выросли, 106 сантиметров, то есть 73, ну, прям так много выросли. Но все равно такой гном-гномыч, да, и он же родился, они родились недоношенными, его сразу в больницу на дохаживание, потом у него неразвита челюсть нижняя, на вытяжке полгода лежал. Так сложилось, я не знаю, как так получается, но просто вот, что врач, который делал Даньке операцию по вытяжке челюсти, у нее мы проходили в ТЭК на оформление инвалидности. И она вот со мной этой информацией поделилась. Она говорит, я его помню, у него еще брат и сестра есть. Я говорю, да. И он почти, ну, чуть больше полгода он лежал в больнице один. Его выписать не могли, потому что маму не могли найти, чтобы она забрала. ну, понятно, что он очень такой, он очень ранимый, он очень нежный. И все-таки это вот просто нарушение вот в эмоционально-волевой сфере. То есть контроля нет. Если разогнался, все, остановиться уже, ну, сложно. Да, вот Каролинка, она такая прям на боли сохранная, но она тоже, она, знаете, она вот как будто бы недолюбленная. Да?
И не как будто бы. Так и есть.
Да, ну да, она вот прям, это тоже очень заметно, да, с мамой она ходила, у нее обморожение конечностей было, да, ну, то есть, ну, вот какие-то такие вещи, и, конечно, да, и сейчас Каролина, она нас прям все время спрашивает: мам, ты скажи, ты нас любишь? Я говорю: люблю. А ты нас всех любишь? Я говорю: да. А меня любишь? Я говорю: люблю. А вот Киру, говорю, люблю. А Риту? Люблю. Да? И вот ей прям важно вот это вот подтверждение. И вот постоянно, да, она прям приходит у меня: люблю ли я? Ругаюсь, она говорит: все, да, разлюбила. Да, вот сейчас ругаешься, значит, разлюбила. Я говорю: нет, я тебя все равно люблю, но ругаться буду. Да, ну вот какие-то такие моменты. То она... Так... Значит, утром завтра ты, мам, спи, я первая встану, и я тебя разбужу и сделаю тебе кофе. Я говорю: да, Каролин, только мам, встать в 5 утра, да, их в 7. Я говорю: хорошо. Она говорит: да, и не вставай, пока я не проснусь, ну, обязательно. То есть какие-то такие вещи, это правда здорово. Ну, а вот когда они к нам приехали, помню, вот немножечко мы друг друга уже узнали, и что-то я ребятам говорю, что там надо так-то, так-то. Каролина бежит первая помогать. Она вот хотела. Это как раз-таки, опять же, про нарушение привязанности, про депривацию. То есть она же для них была мамой. Да? То есть это перевернутая привязанность, когда понимаешь, что нет человека, который бы о тебе заботился, а наоборот, я должен заботиться о ком-то. Да? И она настолько вот была для них вот прям правда мамой-мамой. И помню, что-то там надо. Я говорю: Каролин, так я пойду. Я говорю: нет, я сама здесь все это решу. И она очень долго, вот как-то ей было сложно. Потом она стала говорить: ты знаешь, вообще-то это мои ребята. И я решаю, что с ними делать. Я говорю: нет, Каролин, ты здесь ребенок, а я мама. И я решаю, что делать с ребятами, что делать с тобой. И потом я слышу, вот тоже сколько-то времени прошло, она, это бабушка, она мне вот перестала это говорить. И я бы даже так сказала, наверное, она, может быть, поверила мне и разрешила мне быть мамой ребят, да. А вот бабушка, когда что-то, она бабушке даже вот иногда, вот прям недавно я слышала, что она ей тоже говорила: нет, говорит, это мои ребята. Это мои, и я буду им говорить, как надо. Вот,
хотя было-то всего 3 года ей.
Да, да, настолько вот это. Еще такой, знаете, вот сложно, если брать и сложности у нас, что было. Очень сложно было, когда... Ну, потому что с ними, правда, было тяжело, адаптация тяжело проходила, да, потому что кричат постоянно и непонятно почему, сказать ничего не могут, и вот это все... И, ну, Каролину, да, Каролина могла говорить, с ней общались. И если вдруг что-то происходило, там где-то, мне кажется, уже год чуть больше прошло, как мы были вместе, и вот Каролина плачет, а я понимаю, что она плачет не про меня. Она сидит, плачет, вот ее пожалеете, там ее там что-то жалею, все. А это не про меня. Она: ой, мама, там то-то, то-то. Вот я понимаю, что это не мне. Мне даже причем... Это не только я замечала, да? Другие люди говорили, что... Говорят: Лен, ну ты посмотри, она же... Ну, это не про тебя.
Что мне... такое не про тебя?
Ну, то, что она все-таки скучает и по кровной маме. И она бы... И я для нее еще не была тем значимым взрослым. У нее вот важно ей... Ей хотелось, чтобы это была вот ее мама. Вот не я. Да, и это, конечно, вот мне, например, было прям правда, ну, горько от этого, да, потому что все-таки много. Я стараюсь, я делаю, а на выходе я понимаю, что я-то им, вот я им не родная вообще ни разу. Вот это вот прям очень сложно. А в отношении депривации у нас с Данькой тоже это настолько яркий пример, вот как она проявляется. В связи с тем, что у него вот эта вот особенность была, да, расщелина твердого мягкого неба, ну, понятно, что за ним никто не ухаживал, и у него очень плохие зубы. Ну, то есть у него зубы были стерты прям до десен, и прям туда вот такие вот дырки, только 4 клыка было. И как-то в один из дней, он утром, мы с ним встаем, он выходит, у него верхняя губа, вот прям, знаете, как мартышки, вот такие вот они губастые, вот такой. Он ходит, улыбается, вот, ну, как будто вот ничего не происходит, так и надо. Ну, это же явно что-то вот не то. Я его взяла, мы бегом поехали к врачу. Пришли, дали нам направление к стоматологу. Но я сразу думала, что, скорее всего, это с зубами, потому что не может быть, что такие вот прям, правда, порушенные зубы. И, ну, понятно, что это из-за этого. Поехали, да, у него там все воспалилось, ему пришлось удалять зуб, но это я про что? Про то, что, ну, вы же знаете, как зубы болят, это же больно. Это правда больно. Ребенок этого даже не замечал. Ну, то есть вообще никакой вот реакции на то, что мне больно. Ну, он настолько привык вот к этому всего. Я даже сейчас говорю, мне прям плакать хочется, да, потому что тогда я помню, я очень сильно плакала, потому что, ну, как-то насколько надо к детям относиться, да, что вот мне больно и все равно, да. Ну, вот как-то так, да.
Да, Катя хотела еще.
Да, хотела добавить, просто вот вы спросили у Лены, ну, вот, что столько времени, а все равно звоночки как бы остаются. И на самом деле, ну, во-первых, хотела сказать, что зачастую многие стремятся к маленьким, ну, вот прям отказникам с рождения, думая, что вот раз дети там не были в сложной семье, то с ними будет проще. А на самом деле, как бы, когда и они вообще ни разу, их никто на руки не брал, ну, мама с теплом, то там, в общем, сложно сказать, кому проще, кому сложнее, но там тоже все очень, как бы, тяжело. И это я просто к тому, что все так вот, у всех такое мнение о маленьких, и даже у меня, будучи уже психологом, пройдя уже воспитание, первые там 3 года у меня уже почти сына было, я не ожидала всего того, что в итоге я потом увидела. Я тоже жила вот в той иллюзии, ну, что там, пожили полгодика, хороший детский дом же был. И у нас, например, вот Лукас, сын, он до сих пор, вот уже в феврале будет 2 года, как они дома, он, ну, сейчас чуть реже, слава богу, но он может подойти к любому человеку на улице, если ему больно или плохо, и обнять его за колени, начать плакать, ну, вот просто к любому мужчине на улице подойти, взять его за руку, пойти с ним дальше. Я прям просто, я не могла понять, как это вообще может так происходить. Я не могла с ними даже 2 никуда пойти там в поликлинику, потому что, ну, он постоянно исчезал. Ну, то есть вот все те мамы, которых дети, вот это вот я и вот Лукас. Он вот все, в секунду все, его нет. Он уже где-то у кого-то на ручках, у кого-то на шее. Ему вот он постоянно ищет эту тепло, эту любовь. И спят они вот до сих пор. Я прихожу домой, например, если не я их уложила. Ну, даже если я их уложила там перед сном, перед тем, как сама ложусь, захожу их всех поцеловать. И я подхожу вот к ровным своим мальчишкам, я пытаюсь там их погладить. Они от меня отмахиваются, как просто там кто-то, муха летает, мешает им спать. А к ним подхожу, и они как будто вот все время не спят. Они как будто вот ждут до сих пор. И они в тут же, в эту же секунду хватают меня за шею. Хотя я подходила, как бы все, ребенок спит там 2 часа ночи. Нет, они вот всегда, они начинают сразу ласкаться, тереться, обниматься. Вот они каждую секунду ждут, что им нужно, чтобы их опять долюбили, доласкали. Хотя вот говорю, как бы они с нами живут в 2 раза больше, чем они жили в учреждении. Но до сих пор.
Качали себя?
Они, слава богу, нет. Единственное, вот у нас, я вот говорю, рассказываю часто, как есть же вот эти вот 5 этапов, да, принятия там боли, депрессия, отрицание, гнев, торг, депрессия, да, и мне кажется, что они к нам попали на разных немножко этапах, что Лукас уже свалился в депрессию и до сих пор периодически туда, ну, там у нас еще потом была сложная, сейчас расскажу история про вторичную как бы депривацию. А Никуся была на гневе. И единственное из такого так яркого было, у нее была такая, ну, и остается немного агрессия, и была аутоагрессия. Ну, прям в какие-то моменты сильного очень такого кризиса эмоционального, когда вот мы ее там не слышали, или, ну, в целом очень тяжело, потому что ты как бы растишь ребенка, как бы вот там нормотипичного, и ты привыкла выстраивать свое воспитательные свои подходы по одному, там, да, там вопросы с едой, вопросы там, не знаю, с послушанием. А тут как бы ты вроде и не можешь полностью все переиграть, потому что этот же тоже смотрит, как бы. но ты при этом понимаешь, что оно все не работает, вообще надо по-другому. И мне было вот этот первый год, было очень тяжело. И вот периодически, конечно, случались моменты, когда я понимала, что ей надо дать другое, я не могла, и она вот скатывалась у нас в аутоагрессию, но раскачивания у них, ну и самоуспокоения у них не было. Вот. А и хотела добавить про вторичную депривацию, что сейчас очень, ну вот когда стала сталкиваться уже сама вести группу, про адаптацию, что очень сильно все психологи советуют ни в коем случае не создавать конкурирующую привязанность, что ребенок должен приемный сначала сформировать привязанность к главному заботящемуся взрослому, ну то есть у всех это разное, мама, папа, бабушка, как бы, как в семье получается, но это должен быть один важный человек. И пока не будет, нужно стараться прикладывать максимальные усилия, чтобы не сформировалась эта привязанность к какому-то, кому-то другому. Ну, то есть вы говорите это в детском саду, не надо там детей за ласки. Я понимаю, что они сладкие, хочется. У нас сейчас мы опять с этим столкнулись, они пошли в сад. И у меня есть помощница. Тогда была другая, когда мы взяли. У нее не было на тот момент своих детей, но она уже была в возрасте, было 47 лет. И она вот в Лукасе увидела такого своего сына. Я, хотя я просила, ну, я понимала это как психолог, что нельзя, как бы, да, прижмите там, погладьте, успокойте, накормите, положите спать, но не надо их целовать, обнимать, чересчур с ними кокетничать, заигрывать. Но, как бы, вот я упустила, к сожалению, этот момент, а потом спустя 4 месяца она уволилась. И он свалился заново во все это, он сидел неделю под ее комнатой и выл. Вот, они не плакали, они именно выли. Вот они не раскачивались, но они выли. Вот они вот прям как волчата вот в лесу. То есть вот у них что-то случится, им больно, плохо, они воют. И вот он неделю сидел под ее комнатой, он ни с кем из нас не играл, ни с другими детьми, ни с нами, ну, там, ни со мной, ни с мужем. И я вот как бы потом с сентября прошлого года, уже вот почти полгода они были у нас, и я по новой все это, заново проходить, заново всю его эту травму залечивать. Вот с ним тяжело до сих пор, очень сильно все это обратно.
Ну, сейчас удалось стать значимым взрослым?
Да, вот у нас только, вот я буквально, наверное, вот пару месяцев, как я тут недавно, я даже делилась в своем блоге, что он плачет, а я радуюсь. Мы приехали все домой, они вдвоем вышли из машины, и с ними няня стояла, а я запарковывала машину. За рулем, когда мы приехали, няня была, но она, я вышла запарковать. И я сажусь в машину, и они думают, что я уезжаю. А, ну, я там не попрощалась, ничего, и он просто опять аж весь посинел, как закатился. Я такая думаю, господи, ну, наконец-то, дожили. Начала расстраиваться. От этого я там ухожу из дома. Пока, они такие, пока. А сейчас все, я прихожу, говорю, малыши, я поехала, пока. Они такие, нет, нельзя, нельзя. Вот, и прямо они стали вот не бояться, не отпускать, и наконец-то.
Девочки, а какой вообще возможный сценарий в таком случае, да? Вот сейчас долюбливаем, докачиваем, да, пытаемся сделать все правильно. Хорошо, что есть специалисты, которые что-то советуют, хотя и сами психологи, но все равно постоянно какие-то вопросы возникают, свой взгляд замылен на своих детей. Какой сценарий наиболее благоприятный вот дальше в развитии, именно связанный с депривацией ранней?
Ну, здесь, конечно, важно принятие ребенка и последовательность. То есть если он будет точно знать, что вот то, что происходит, оно так будет всегда, вот стабильность вот эта, она очень важна. Это помогает прожить ребенку вот этот страх и поверить вообще взрослому, да? Если вот это удалось взрослым добиться, там же, опять же, тоже зависит от того, какое нарушение, да, потому что иногда надо опережать. Например, ты знаешь, что он там сейчас попросит, чего-то он там есть захочет, то заранее можно ему предложить сказать хотя бы, да, что ты можешь пойти взять там что-то пока перекусить, пока я там что-то делаю. Или же там про себя. Вот меня сейчас с тобой рядом не будет. Ну, вот такой листочек я тебе, например, подарю, чтобы он был с тобой, там, не знаю, на улице, пока шли-нашли. Ну, вот что-то такое, как бы на опережение возникновения потребностей, да? Чтобы он прям расслабился и научился доверять. Но все-таки прям вот сказать, что на депривации совсем можно ее, не знаю, можно так выразиться, излечить, навряд ли это получится. Все равно какие-то моменты, они будут проявляться. И с возрастом оно будет просто по-другому. Да? И насколько родитель, мне кажется, готов принимать вот эти вот особенности ребенка настолько теплыми и отношения будут с ребенком выстраиваться. Мне кажется, что все-таки про это.
Ну, еще тут многие тоже часто советуют, как бы просто к нам детки пришли достаточно маленькими, а бывает же, дети приходят, там вот я рассказывала, у нас в семье, например, у мамы моего мужа, у них тоже приемный ребенок, они взяли, девочке было 13 лет, она отказник с рождения, то есть она 13 лет с рождения жила в учреждении. Вот, и здесь важно, у нас есть этапы формирования привязанности, там есть Болби и вторая модель, не помню чья, ну, там суть разделено по месяцам первый год жизни и дальше по годам, по периодам. И в каком этапе что формируется, где там привязанность формируется через сенсорную стимуляцию, да, там, где через эмоциональный контакт.
Про формирование хорошо Ньюфилд написал.
Вот, да, Болби и Ньюфилд, да, две основные такие теории. И важно ребенку на любом этапе, вне зависимости от возраста, в котором он к нам приходит, прожить все этапы. То есть, если он был с рождения в учреждении, если его не качали на ручках, не пеленали, то там это нормально. Даже 12-летнего ребенка, ну, там, понятное дело, не в пеленку, но берем одеяло, заматываем, качаем на ручках, помогаем ему прожить тот период, которого у него не было, потому что только так он сможет, я согласна, там, вряд ли полностью компенсироваться, но максимально, насколько это возможно, и максимально, как мы можем ему помочь. Дать прожить.
Мне кажется, это знаете, как про что? Если, например, пришел в школу, не научился считать, а уже таблицу умножения учишь. Вот как это можно сделать? Ну, наверное, никак, да, если ты не знаешь. То же самое и здесь. Если ты не прошел вот сначала вот это все, не восполнил, то дальше навряд ли это получится.
Я на просторах интернета видела курс для взрослых. Называется «Добаюкивание». Это когда в гамаках мужчин, женщин докачивают, дообнимают, проходят они такую терапию некоторую. То есть это те взрослые, которые даже в своих семьях, потому что ситуации бывают разные. Бывает очень рано нужно выйти на работу. Бывает там вот в нашей ситуации там одного родственника очень рано отправили к прабабушке в дальнюю деревню, там, а то и некогда было за ним особо следить. Он сам по себе ползал, ходил там как мог. Хотя благополучная семья, на свежем воздухе зато рос, да. То есть ситуаций очень много, и очень много травмированных взрослых, которые не имеют никакого отношения к детским домам совсем.
Знаете, не знаю, корректно это будет, может быть, не очень. Мы называем таких, да, прям это определенный возраст, да, определенное количество взрослых, воспитанные на спойке.
Ну, да.
Когда родители, да, очень увлекались споком, на руки не берем, не жалеем, не качаем. Ну, вот как результат. А еще такой момент все-таки, если взять о том, что много взрослых травмированных, но это правда, да, потому что у нас все-таки наши бабушки и дедушки были, у них были совсем другие задачи. Важно было выжить и сохранить жизнь, да, и себе, и своим детям. И, конечно, вот как результат, сейчас мы стараемся, ну, в основном, компенсировать все то, что не было дадено нам, додаем это детям. И опять же, берем же полярные стороны, то есть не какую-то норму, да, значит, дать, значит, максимально. И на выходе получаем тоже не очень социально стабильные личности.
Конечно, абсолютно разные вещи. Это люди, которые воспитывались по споку, но в родной семье, и дети, которые воспитывались там совсем непонятно где, да. Конечно, это абсолютно разные вещи, но меня как психолога немножко задевают, знаете, какие вещи, когда говорят мои же клиенты, ну, я же как-то вырос, и он вырастет.
А как же наши защитные механизмы? Если признать то, что, да, мои родители... ко мне плохо относились, это значит, что у меня родители плохие. Я же не могу сказать, что мои родители плохие. Для ребенка его родители всегда самые лучшие. Это же, ну, это нормально, защита, работа наших защитных механизмов, которые помогают сохраниться личности.
Я тоже никогда не говорю, что плохие, просто любили, как умели.
Да.
я и просто доступность же еще информации все-таки была совсем разная. Да, как знали, как умели, как бы то, что было доступно. Это же чтобы. Я в целом на самом деле придерживаюсь того, что если бы у нас была какая-то возможность. То есть у меня, например, подруга, она в Англии живет. И у них очень серьезно подходит к тому вопросу, то есть когда девушка беременная, они ходят на курсы, где их учат не просто вот за младенцем ухаживать, а дают какие-то основы детской психологии, еще и что-то. И понятное дело, что нам до этого еще ехать и ехать, но если бы у родителей было больше знаний, то и детей в учреждениях было бы гораздо меньше. Если бы люди, ну, серьезнее к этому процессу подходили и к вопросу значимость была бы выше, а нас, да, ну, воспитывали, как знали, как могли, что было. И мне кажется, это очень здорово признаться. У меня даже вот в моем там достаточно много там успешных людей в окружении. Там, так посмотришь со стороны, успешные, образованные, обеспеченные люди. Ну, многие говорят, что там мамой быть, что зачем мне что-то учиться? Ну, я же, меня мама вырастила, я родилась тоже девочка, тоже смогу всех вырастить. А то, что для этого зачастую нужны какие-то дополнительные знания, дополнительные умения. Ну, люди как будто боятся себе в этом признаться, как будто это признание в какой-то несостоятельности. Если ты вот, будучи женщиной, без дополнительных навыков, без психолога, консультации ребенка вырастить не можешь. А мне кажется, наоборот, здорово, когда ты можешь себе в этом признаться и пойти получать это все недостающее.
То же самое, как стесняются очень многие, например, что сильно устают или выгорают мамы. Это просто, если мама годовалого ребенка устает или выгорает, все, значит, она ленивая, значит, она неспособная, значит, ее начинают осуждать. Вот это тоже очень сложно. И как раз вот я занимаюсь тем, что сейчас вот курс мы запускаем, очередной по выгоранию, вернее, не по выгоранию, а по профилактике выгорания, потому что я считаю, это очень-очень важно, просто честно говорить себе о своих состояниях, преодолевать эти состояния и выходить в хорошую жизнь, позитивное материнство.
Но это все-таки опять связано с социальной оценкой. То есть если я говорю, что я устала, значит, мне говорят, что я плохая. Но это попадает куда? То есть я плохой родитель. Как я могу быть плохим? Ну, неважно, что там, не знаю, там, вовремя обедом не покормил, еще какие-то такие вещи, и это все будет попадать куда, что я плохой родитель. Конечно, как? Я же не могу быть плохим родителем, я же столько делаю. Да, вот, осуждение, именно осуждение, конечно, вот это вот очень жаль, что родители прям подвержены тому, как то, что скажет. Конечно, это здорово, когда понимают, но на это нужен определенный ресурс вообще понимать и разрешать себе, просто даже разрешать себе думать о том, что я как родитель могу устать, да, я могу чего-то не хотеть делать. Это, знаете, для меня это вот в арифметику школа ведущих, сейчас я веду школу ведущих, и там будет командировка в Казань. Мне кажется, я уже всем рассказала, какая я счастливая. Я поеду в Казань на 2 дня без детей. Я буду там одна без детей. Ну, то есть вот какие-то такие моменты. Это правда. Ну, мне кажется, это надо разрешать себе.
И не чувствовать вину, да, конечно.
Ни разу.
Конечно. Я помню, как я первый раз поехала в Чехию на 7 дней с подругой. Правда, у меня младшему ребенку было уже 10 лет на тот момент. То есть до этого я не разрешала себе никуда выехать одной никогда. И мы выезжали все, просто всем паровозом постоянно. Вот.
Да. Если мама будет в ресурсе, она сможет справляться с проявлениями депривации, и с проявлением каких-то особенностей поведения. Здесь в основном все зависит все-таки от взрослых, да, от родителей. Поэтому я тоже считаю, что очень важно все-таки давать возможность взрослым отдыхать. Да, это надо, чтобы детей не могли растить.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами была Светлана Сорокина, руководитель онлайн-школы «Развионика», педагог-психолог МГТУ имени Баумана, многодетная мама. И в гостях у нас были еще многодетные приемные мамы Екатерина Серебрякова и Елена Саманева. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами, рассказали свои необычные истории, поделились с нашими радиослушателями. Спасибо большое и до свидания.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».